Исторический календарь.
Ну а мы продолжим, обратившись к любопытным событиям, к любопытным заявлениям, а также интересным людям. Людям, которые сделали 3 февраля интересным. Владимир Бычков в студии. Владимир Иславович, я вас приветствую.
Здравствуйте. 3 февраля 1468 года скончался Иоганн Гутенберг. Немецкий первопечатник, первый типограф Европы. В сентябре 1452 года в Майнце он напечатал первую книгу, Библию. Всего было отпечатано около 180 экземпляров. До нашего времени дошли менее 50, и то, причем не все полные. От некоторых остался только один том или даже какие-то фрагменты всего лишь. Поэтому Гутенберговская Библия такая, это весьма дорогой раритет. Если он и появляется на аукционах, а это в последние десятилетия случалось крайне редко, то эстимейт одного только тома Гутенберговской Библии не менее 5 миллионов долларов. Ну, эстимейт, понятно, да, начальная цена аукта. В 2001 году Библия Гутенберга была внесена в ЮНЕСКО в список документального мирового наследия. 3 февраля 1966 года автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые в мире осуществила посадку на поверхность спутника Земли и впервые передала на Землю телепанораму лунной поверхностью. Зонд был оборудован шестом, таким специальным, который при ударе о поверхность подал импульс, чтобы из аппарата выбралась наружу такая яйцевидная капсула весом где-то порядка 115 килограммов. То есть там все было рассчитано. И у нее автоматически открылись 4 лепестковые антенны. Температура была на поверхности благоприятной, 0 по Цельсию. Именно при такой температуре и испытывали зонд на Земле наши ученые. Луна-9 благодаря этому выходила на связь в течение 4 земных дней, как раз до лунного полудня, когда температура поднялась до 140 градусов. И при каждом сеансе Луна-9 показывала поверхность в новом ракурсе, что позволило сделать вывод об отсутствии толстого полевого покрова на Луне, а изучение микрорельефа лунной поверхности и характера углубления камней в грунт дало возможность определить прочность породы. И еще одно надо тут отметить. Советское прелунение вызвало чрезвычайную озабоченность у американцев. НАСА ускорила программу по посылке на Луну своего астронавта. Через 3 года это Армстронг будет.
Как думаете, в этот заход высадка на Луну, не высадка человека, не обязательно, просто посадка на Луну, вот даст такой же толчок развитию космическим, лунным и прочим программам?
Ну, вполне возможно. В любом случае, это очередной этап в освоении космоса, так или иначе. Тем более, сейчас марсианские программы начинаются. Ничего удивительного
Луна
не будет.
Луна уже мелковата.
Да, нет, но Луну-то хотят захватить. И тут все равно будет гонка, потому что здесь получается как в семье, да, кто первым стал, того и тапки. Потому что они уже делят там на каких-то аукционах Землю, лунную, лунную поверхность.
Здесь просто еще больше этапки впереди в виде Марса как раз грозят.
Поэтому... в том-то и дело. Они только потренируются на Луне. Ну как, на кошках потренироваться. 3 февраля 1630 года 3 великие державы Европы, Россия, Великобритания и Франция, подписали Лондонский протокол, признав независимость Греции от Османской империи. Ну, это стало возможным, опять же, после разгрома Турции в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Однако Британия очень опасалась сближения православной Греции с православной Российской империей и вот их дальнейшего союзничества с целью борьбы за Константинополь и проливы Босфора и Дарданеллы. Все, так сказать, ничего не меняется уже столетиями. Вот. А это британцы считали будет в ущерб их интересам. Поэтому по настоянию Лондона границы Греции были урезаны до минимума по сравнению с освобожденной повстанцами и русской армией территории. Большинство крупных эгейских островов с греческим населением так и остались в составе Османской империи. В результате А обратите внимание, королевство Греции независимое, это всего лишь около 800 тысяч жителей, а более 3 миллионов этнических греков остались за пределами вновь образованного государства. Это стало, конечно же, причиной нестабильности на Балканах на многие-многие десятилетия. Его отголоски явственно ощущаются и в наши дни.
Можно я шаблонную фразу скажу про пороховую бочку Европы?
Да.
Мне кажется, это далеко не в начале 19 века-то началось.
Да, но я говорю, и еще помогали.
Да,
помогали кто-то вот такие
устраивать. Да. Вот так.
3 февраля 1884 года родился Василий Иванович Агапкин. Военный дирижер, композитор. Он родился в бедной крестьянской семье Рязанской губернии. Отец вскоре перебрался в Астрахань, там работал в порту грузчиком. Через год после рождения сына мать Василия умерла. Отец женился во второй раз. Однако, когда мальчику было всего 10 лет, и отец умер. Ну, надорвался на тяжелой работе. И мачеха, получавшая за свой труд прачки копейки, отправила Василия и двух своих дочерей побираться. Но ему повезло, у мальчика оказался идеальный музыкальный слух, и его взяли учеником в оркестр резервного батальона. Там же. Потом закончил он Тамбовское музыкальное училище, а в октябре 1912 года началась Первая Балканская война.
Балканы.
Да, под влиянием этого события, ну, я так и подверстал. Под влиянием этого события по случаю отправления русских добровольцев на Балканы Агапкин написал свой знаменитый марш «Прощание славянки». Он очень быстро стал популярным, особенно ко времени марш «Прощание славянки» пришелся на начало Первой мировой войны. Он исполнялся не только русскими военными оркестрами, но также во Франции и других странах. А в начале Великой Отечественной войны Агапкин был назначен старшим капельмейстером отдельной мотострелковой дивизии Дзержинского, ну, войск НКВД. И вот 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади в Москве Агапкин как раз дирижировал сводным оркестром. Был лютый мороз. Мороз был. А пока по площади строем шли войска, подошвы сапог Василия Ивановича примерзли к брусчатке. Его потом с трудом оторвали от помоста. 3 февраля 1938 года вышло секретное постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома о дачах ответственных работников. В нем говорилось: ряд арестованных заговорщиков, в скобках Рудзутак, Розенгольц, Антипов, Межлаук, Карахан, Ягода и Др, понастроили себе грандиозные дачи, дворцы в 15, 20 и более комнат, где они роскошествовали и транжирили народные деньги, демонстрируя этим своим полное бытовое разложение и перерождение.
Вы сейчас как будто бы какие-нибудь социальные сети современные перечитываете.
Да. И как-то забылось, что сами ЦК и СНК подтолкнули высших партийных и госчиновников к перерождению, приняв в марте 35-го постановление о постройке дач для ответственных работников. На это выделялись из госбюджета немалые средства. И это при том, что у простых граждан не было не то, что там каких-то дач, а просто человеческих условий. В городах в среднем на человека приходилось жилплощади 2-3 квадратных метра. Люди жили в подвалах, в бывших конюшнях, дровяных сараях. И что же? Ответственного работника запретили строить дачи? Отнюдь. Ведь в постановлении 1938 года упоминались только фамилии репрессированных. А им, кроме пули в лоб, уже ничего и не полагалось. А для тех руководящих работников, кто еще остался на свободе, установили приемлемые нормы дач. Не более 7-8 комнат для семейных, 4-5 для несемейных. Строились они, конечно, на бюджетные средства, то есть на народные деньги.
Ну, ответственные работники в этом плане себя никогда не обижали.
И
ни
да,
до 17-го
еще один
года,
любопытный факт. Дача ответственного работника считалась казенной, не была личной собственностью. Ага. Но уже тогда наметилась сильные тенденции к приватизации этой государственной собственности. Этот фортель, но в гораздо больших масштабах, потомки ответственных работников повторят уже в 90-е. Несправедливо, скажете? А мир вообще несправедлив.
А как же быть тогда вот с тем, что никакой частной собственности быть не должно? Это я вот сейчас про 30-е, про 90-е,
да,
это уж там страшно.
Да. Тут другое. Еще один резонный вопрос лично у меня возникает. А способны ли люди власти, слуги народа, так сказать, к самоограничению? Увы, истории показывают, что нет. Даже те, кто вел самый скромный образ жизни, все равно поддерживали свой статус как могли. Чинами, наградами, роскошью, количеством слуг, размерами занимаемых апартаментов. Но блес оближ. Положение обязывает. И вот в этой связи вспоминается старый-старый анекдот. Два африканских дикаря были отправлены учиться во французский университет. Один из них остался во Франции, а другой вернулся на родину, стал правителем, участвовал в местных ритуалах, в том числе в каннибализме. Ну, потом два друга позднее встретились. Тот, что живет во Франции, спрашивает: «Как ты, просвещенный человек с университетским образованием, можешь заниматься людоедством?» На что африканский царек со вздохом ответил: «На блес оближ, положение обязывает».
Ну, это, как полагаете, это любой человек, попав вот в ряды ответственных, начнет вот так заниматься? Или все-таки это вот личные какие-то качества?
Из этой истории можно извлечь только один урок. Времена бывают разные, никогда не меняются.
Да, этот тезис, так или иначе, возвращаемся к нему каждый раз. Владимир Бычков, в студии о любопытностях, связанных с 3 февраля. Спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.